Криму 13.00. Кримське питання.
Будет ли обязательным техосмотр для легковых автомобилей? Есть ли наказание сейчас за отсутствие техосмотра? Какие нововведения для автомобилей готовятся с тюнингом? И компенсация при покупке нового автомобиля? Что это за программа и в чьих интересах она работает? Все это обговорим в ближайшие минуты в программе «Крымский вопрос». Приветствую, с вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реали» на 648 АМ. Также мы доступны и в интернете, на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube-страница «Крым Реали». А также по телефону 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам из Крыма. Звоните в прямой эфир с понедельника по пятницу в 8 утра, в час дня и в 6 часов вечера. Ну а в другое время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. 26. Госдума отменила обязательный техосмотр автомобилей. Такими заголовками был полон интернет 15 июня 2021 года. Однако вскоре выяснилось, что техосмотр-то он, конечно, отменен, но не совсем. А если точнее сказать, то он совсем не отменен. А что же произошло на самом деле? Вот для ответов на этот вопрос и на другие вопросы в автомобильной среде, которые интересуют многих автомобилистов в Крыму, мы пригласили Сергея Слоняна, российского журналиста, ведущего автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы». Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Что же произошло на самом деле? Это было так много шума, а потом выяснилось, что как бы техосмотр-то и на самом-то деле и не отменили.
Произошло спасение бизнеса. Мы с вами уже привыкли, что у нас есть две гарантированных категории нищих в стране. Это учителя и врачи. И есть еще две тоже категории нищих, не такие гарантированных. Это банковские работники и страховые компании. Страховые компании, особенно те, которые имеют страхование только по одному риску, по ОСАГО, они рыдают о том, что у них невероятная убыточность. Они всегда называют ее страшные цифры, там 60-65% убыточности бизнеса. Это такая подмена понятий, потому что по закону они обязаны иметь убыточность в 77%. И вот спасая этот самый бизнес, который очень сильно ударил у нас по стране в целом, потому что это отдельная, очень тягостная ситуация, ковыряние в наших карманах. Спасая этот бизнес, пришлось быстренько договориться наверху с Госдумой, чтобы Госдума разъединила эти два неразрывно связанных понятия. ОСАГО само по себе, государственный техосмотр сам по себе. Потому что отдали в кормление в 2011 году страховым компаниям техосмотр для того, чтобы они просто продавали еще одну некую услугу, которая тоже носит статус косвенного налога. Ведь ОСАГО, по сути, это косвенный налог. Техосмотр – это косвенный налог. Ни то, ни другое к безопасности не имеет никакого отношения.
А почему вы так, кстати, думаете, что техосмотр не имеет никакого отношения к безопасности?
Потому что это не проверка автомобиля, это не проверка его состояния, что, кстати, довольно бессмысленно. Это жесткий надзор за чужими ошибками, которые штрафуются. Это такая игра кнутом по стаду. И если стадо не в ту сторону пошло, его просто наказывают. Потому что техническое состояние, тем более единовременно, вот каким-то образом оценить на беговых барабанах по той методике, которая принята в нашей стране, не получится. В условиях нашей страны, где люди нормальные, ведь здесь же исходит еще из того, что мы все недотепы, и если нас не наказать, то мы сами ничего не сделаем. Нет, мы люди нормальные, поэтому мы за своими машинами следим сами. Мы сами меняем тормозные колодки, мы сами смотрим остаточный рисунок протектора. Мы сами очень не любим, когда машина наша неисправна, и поэтому устраняем все неисправности. И вдруг предстать перед группой лиц в этом малокомпетентной, несоображающей, но жаждущей доковыряться и допридраться к нам на некую сумму денег, это не то же самое, что безопасность наших транспортных средств. И вот ко мне, как к водителю абсолютно безупречному, претензий ровно столько же, как к любому человеку, который, в принципе, не имеет к этому никакого отношения и приехал на действительно плохой машине. И вероятность того, что я буду оштрафован, выше, потому что я платежеспособен. Как только в нашей стране... Хорошо, давайте, если у нас с вами время позволяет, тогда небольшая историческая справка. Откуда у нас появился инструментальный техосмотр? Когда завод «АвтоВАЗ» свое непотребство в условиях свободного рынка, продавал на каждом углу. И всем было понятно, что это недопустимо. Все, что делает могильщик русского народа АвтоВАЗ, прямо с конвейера должно отправляться под пресс. Тогда законодатель сказал, знаете что, давайте мы будем единственной страной в мире, где новая машина, которая только-только сошла с конвейера, будет получать сертификат под названием гостехосмотр инструментальными методами по допуску к эксплуатации. Вдумайтесь, сделали машину, она прошла все системы АТК, она сертифицирована. Она сошла с конвейера и говорит, стоп, а сейчас мы посмотрим, ты вообще машина или кто? И вот этот вот момент здравого смысла, когда на самом деле стояла задача обуздать один конкретный автозавод, АвтоВАЗ, она трансформировалась в обратную ситуацию, когда в пункты техосмотра, в программное обеспечение залили программу немецкого TÜV сертифицированного. И любая наша машина под немецкие стандарты TÜV просто не подходила. Даже самая хорошая. То есть сразу решили, что да ладно с «Жигулями», давайте доить население. Но мы получили парадоксальную ситуацию. Приходит официальный дилерский «Мерседес». Он говорит, минуточку, «Мерседес, ты кто? А вдруг ты небезопасен? Вдруг ты могильщик русского народа, в отличие от АвтоВАЗа? Ну-ка давай-ка на техосмотр. И после того, как ты пройдешь техосмотр, мы дадим тебе право ездить по русским дорогам и возить, например, нашего Березовского. А иначе, знаешь что, есть у нас подозрение, что что-то «Мерседес» ты плоховат. И тогда мы получили вот эту изначально очень нечестную, очень некрасивую ситуацию инструментального техосмотра, суть которого была только в одном – обобрать по полной программе. И сколько бы мы ни боролись с этой ситуацией, мы никогда не получали безопасность, мы получали только коррупцию. Именно поэтому и отменили техосмотр, именно поэтому Медведев и сказал, слушайте, ну сколько можно в эту профанацию играть? Мы же понимаем, что это всего-навсего, ну хорошо, так уж и быть, не коррупция, это косвенный налог. Отменить и передать в руки страховых компаний. Пусть этот билетик они просто продают, ну там рублей за 700, за 800. И страховые компании начали продавать. Что они начали продавать? Они начали продавать бумажку по допуску автомобиля на дорогу. И техосмотра не было. Что произошло после этого статистически? То есть, если техосмотр имеет отношение к безопасности, то мы без техосмотра сразу поубивались, у нас поотлетали колеса, а дальше все было как в мультфильме «Ну, погоди».
Ну да, то есть должно бы, наверное, было бы возрасти количество каких-то ДТП, да, из-за технически неисправных автомобилей. А как на самом деле произошло?
Даже не колыхнулось. Причем есть же страны, в которых не существует техосмотра. Ведь Америка живет без техосмотра. Как бы нам ни пытались рассказать, что, вы знаете, в трех штатах там есть техосмотр. Нету там техосмотра. И аптечки там, кстати, нет, и огнетушителя там тоже нет.
Но в европейских странах многих есть технический осмотр. Вы сами говорили про ту же самую программу TÜV.
Конечно, конечно, есть. Но вот, например, в Америке, самой автомобильной стране на планете Земля, техосмотра нет. И там регулятором здравомыслия и технического состояния является страховая компания. Но страховая компания там не является врагом населения. Это не бизнес по выворачиванию карманов. Это элемент и инструмент здравого смысла. Страховая компания там устроена по-другому. И вот когда мы с вами начали первый год ездить без техосмотра, пятый год, седьмой, девятый без техосмотра, у нас индульгенция продолжалась очень долго. У нас статистика ДТП по причине ненадлежащего технического состояния даже не колыхнулась, как не пытались гаишники ее подтасовать. У нас нет роста аварийности из-за ненадлежащего технического состояния. Мы без техосмотра прекрасно ездили, потому что мы сами на самом деле здравые люди. Нам не нужно перед дяденькой отчитываться. И я тормозные колодки своей машины меняю не потому, что дядя милиционер, а потому что я считаю, что моя машина должна быть исправна. И таких, как я, в нашей стране 50 миллионов по количеству водителей автомобилей.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, Сергей Слонян, ведущий автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы», сегодня с нами. Но тогда поясните, если это вот так, вот да, то есть это никоим образом никак не влияло, но тем не менее страховые компании продолжали работать, вот в том числе оказывать и такую, ну, назовем это услугой, да? Такого технического осмотра. Почему же тогда вот Владимир Путин уже подписал закон, отменяющий обязательно этого проведения техосмотра для получения полиса ОСАГО? Что же произошло такое, что потребовалось изменить эту схему?
Запомните фамилию человека, которому мы обязаны этим. Фамилия Кисуленко. Это оценочное суждение. Кисуленко – это сейчас человек-советник НАМИ. Это отраслевой институт, который занимается вопросами как раз автомобилестроения в нашей стране. В 1994 году товарищ Кисуленко создал фонд, который называется САТР. Фонд по сертификации транспортных средств. Но этому фонду было особо нечем заняться. И тогда в нашей стране придумали как раз систему, а давайте-ка мы будем сертифицировать. Ну, тот же Мерседес. Разве Мерседес без наших подсказок умеет делать машины? А мы ему сертификатик, а мы у него проверим, а он нам денежки, а мы на этом заработаем. А то Мерседес нам того и глядишь, что-нибудь не то подсунет. И, кстати, BMW, та Rolls-Royce. Rolls-Royce разве нимфу дает? Разве нимфа кисть дает, то дайте ее в качель. И вот этот фонд САТР начал жадно поедать официальных производителей. И я помню ситуацию, когда, например, одна фирма пришла к нам на рынок, собиралась открыть новое дилерство, представительство, и она не прошла сертификацию в САТРе. Причем не прошла по шумности. И тогда владельцы бизнеса взяли так аккуратно за грудки вот этих вот экспертов, которые сидели уже с распухшими рожами от взяток. И говорит, минуточку, наша машина не прошла по каким параметрам? Говорит, по шумности. А вы по какой методике работали? Ну вот по официально утвержденной методике. А кто был автор этой методики? Ну вот Иван Иванович Иванов. Иван Иванович, вы не могли бы подойти сюда? Ой, сказали эти взяткобратели, как бы мы знали, что вы с ними... Не-не, все нормально, к вашей машине претензий нет. Вот эта система, она должна была работать. И товарищ Кисуленко, он развивал свой фонд, пытаясь, злоупотребляя служебными полномочиями, должностными полномочиями, а также доверием и... Знаете, что такое мошенничество? Это получение денежных средств путем обмана и злоупотребления довериями. 159-я статья. Вот в рамках этой 159-й статьи фонд САТР пытался распространиться на всех. И это произошло, потому что у нас есть такое страшное образование, называется таможенный союз. И у таможенного союза существует техрегламент. Техрегламент таможенного союза, написанный в НАМИ Кисуленко, первоначально должен был нанести сокрушительный удар по автопроизводителям, по тем, кто выпускает машину в первичный оборот. Но удалось-таки экстраполировать требования техрегламента таможенного союза в качестве параметров и приложения к правилам дорожного движения, запрещающим эксплуатацию транспортных средств в связи с технической неисправностью. То есть то, что написал Кисуленко в НАМИ для удара по автопрому, заставили нас с вами исполнять на техосмотре. Ага. У нас прошла реформа техосмотра. И вот именно туда, в требования по новому техосмотру, включили параметры, адресованные новым автомобилем с конвейера. И ни одна машина в нашей стране отныне техосмотр не пройдет. Но... И понимая это... Так. Простите, вот это договорюсь.
Да, пожалуйста.
Понимая, что больше ни одна машина в нашей стране техосмотра не пройдет, уже никакая, ни новая, ни старая. Согласно новым поправкам к ПДД и согласно закону о техосмотре, мы с вами обязаны ездить только на новейших автомобилях. И они тоже не пройдут техосмотр. И страховые компании, понимая это, они решили, что они не будут торпедировать закон о техосмотре, они просто выведут свой бизнес из-под закона о техосмотре. Поэтому произошло размежевание. Теперь ОСАГО и техосмотр друг к другу не привязаны. У страховых компаний остался свой вариант грабежа водителей, а именно торговля ОСАГО. А техосмотр они отдали и сказали, делайте кто хотите. Потому что теперь никто не пройдет техосмотр, но нужно создавать пункты инструментального техосмотра, в которые будут зашиты эти самые параметры, прописанные нами и товарищем Кисуленко для новых автомобилей, сходящих с конвейера. Причем там есть еще одна совершенно страшная игра. Если вы вносите изменения в конструкцию своего автомобиля, вы техосмотр тем более не пройдете, потому что вы должны пойти к Кисуленко в САТР и сертифицировать их. Например, как только у нас случился вот техосмотр.
Да, сейчас, господин, да. Подождите, господин Асланян, тут я обязан просто отреагировать, да, поскольку да. Это достаточно серьезное обвинение в отношении этой компании САТР, да, и в отношении господина Кисуленко, конечно же...
Это оценочное суждение, это не обвинение ни в коем случае.
То есть это не было никаким предметом разбирательства, ну, каких-то официальных, там, не знаю, следственного комитета и так дальше. То есть это никоим образом не было подтверждено.
В нашей стране тебе приказывают, и ты исполняешь. И техрегламент Таможенного союза спустился на всю нашу страну из небытия вдруг, как обязательный к исполнению. И мы пытаемся его исполнить, но страховые компании, понимая, что исполнить его невозможно, отпрыгнули в сторону.
Понятно. Значит, ну, господин Кисуленко имеет право, конечно, на ответную реплику. Да,
да. Да, я бы хотел его услышать с удовольствием. Пожилой человек, он заслуженный пожилой человек. И если что, он даже уже не имеет должности в НАМИ, он там просто советник.
Понятно.
А его подрывная деятельность, она носит только оценочное суждение в моем восприятии, а все остальные считают, что он заслуженный рационализатор Советского Союза.
Вот вы уже упомянули о том, что также техрегламент будет во многом влиять на прохождение техосмотра и автомобилями, у которых что-либо изменено. Я так понимаю, это тюнингованные, да, автомобили, так назовем их?
Это гораздо хуже. Вот. Стандартный пример. Вы приезжаете на техосмотр на машине из дилерского центра, например, на BMW. Вот она у вас безупречная. Она обслуживается там, в официальном дилерском центре. Она в великолепном состоянии. И вам говорят там, по новым правилам, благодаря товарищу Кисуленко и техрегламенту Таможенного союза, а где у вас брызговики передние? Вы говорите, они не предусмотрены конструкцией. Но вы теперь не пройдете, потому что у нас в техрегламенте написано, что в нашей стране все автомобили должны иметь брызговики. А если вы эти брызговики... Вы говорите, хорошо, минуточку, я сейчас поеду к дилеру, я их поставлю. А это внесение изменений. И если вы ставите для того, чтобы пройти техосмотр, те самые брызговики, которые у вас не предусмотрены, значит, вы должны пройти сертификацию в САТРе, где там эксперты проверят. Скажите, а влияет ли на безопасность ваши брызговики? Вы знаете, нужно проверить. И после того, как они будут вас очень долго там проверять, вы должны будете еще не забыть перед этим сбегать в ГАИ, получить разрешение на внесение изменений, потом отсертифицировать их, после этого поменять свидетельство о регистрации транспортного средства, где будет написано о внесенных изменениях, и после этого приехать на техосмотр. Вот попробуйте это исполнить. Именно поэтому страховые компании поняли, техосмотр в нашей стране больше не пройдет ни одна машина. 100% автомобилей в нашей стране не пройдут техосмотр, потому что техрегламент Таможенного союза написан специально так, чтобы они прошли. И страховые компании отошли в сторонку, мы с вами остались один на один, и у этой ситуации единственный способ ее решения – это взятка. Других вариантов не предусмотрено.
Интересно.
Да, это мое оценочное суждение, и тем не менее мы видим, что на сегодняшний день, тем более к закону о техосмотре дописано, на въезде геометка и фотография. На выезде геометка и фотография. Вот он, рынок услуг по геометкам и фотографиям. И перед пунктами инструментального техосмотра там стоят даже уже специальные автомобили, на которые будут потом фотошопом ваши номера наклеены. Якобы вы проходили, потому что пройти невозможно.
Я напомню нашим слушателям и зрителям, Сергей Асланян, ведущий автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы», сегодня в нашей программе. Так вообще, кто сейчас будет проводить этот технический осмотр транспортных средств, если не страховые компании?
Частный бизнес, который должен очень серьезно потратиться, потому что пункты инструментального техосмотра в нашей стране, они тихонечко умерли все и превратились в печать и бланк в портфеле у конкретного человека, который торговал этой услугой под крышей страховых компаний. Теперь нужно предъявлять чисто физически какое-то помещение, в котором какое-то оборудование, и где стоят две камеры на входе и на выходе. Это определенные затраты. Учитывая, что техосмотр в нашей стране, несмотря на тарифы, взятые из потолка, все-таки не самый дорогой, там, до 1000 рублей в среднем, значит, окупаемость этих вложений – это где-то так лет 70.
Но кому это может быть интересно вообще из бизнеса?
Никому. Поэтому у нас пунктов инструментального техосмотра за время введения закона о техосмотре стало меньше, а не больше. Потому что побежали даже самые стойкие. Для того, чтобы эту ситуацию изменить, вот, то есть вы понимаете, как ведут себя страховые компании. Они же видят это все. Они прекрасно понимают, что затраты на себя эти перекладывать они не хотят. Иметь собственные пункты инструментального техосмотра они не хотят, они отошли в сторону. А бизнес, который в это вляпался, понимая, что не окупится никогда, начинает лоббировать повышение тарифов. Почему техосмотр стоит ниже предела окупаемости 800 рублей, 1000, он должен стоить 2, 5. Причем законодатель, поскольку у него же задача не техосмотр, у него задача взятка, он определил, если на пункт инструментального техосмотра за сутки почему-то попало больше 24 машин, значит, там не было никакой работы, значит, вы положили себе в карман эти деньги. Поэтому мы четко смотрим еще и пропускную способность. А эта пропускная способность приписана сверху. Не может быть 100 машин в день. Значит, мы четко знаем, 24 автомобиля за сутки. Умножаем на 800 рублей. И мы прекрасно понимаем, что этот пункт инструментального техосмотра не окупится никогда. Поэтому пункт инструментального техосмотра говорит, даешь 2000 за техосмотр, 3000, 5000, в зависимости от того, в каком регионе. И тогда водители, с одной стороны, покупают себе ОСАГО, которое является чем? Оно не является страховым инструментом, оно является косвенным налогом в первую очередь. За очень приличные деньги, за там, 8-10 тысяч. И тут теперь еще точно такой же косвенный налог в виде инструментального техосмотра, диагностической карты за 5, за 6, за 7, за 8, за 10 тысяч. С какой стати? И что мы получаем взамен? Взамен мы получаем просто допуск к эксплуатации нашего имущества. Представьте себе, вам тот же самый САТР скажет, ну-ка сертификат на холодильник. Ты колбаску не порежешь до тех пор, пока не предъявишь мне справочку. А микроволновка, она же опасна для здоровья. А чайник вы когда последний раз проверяли? А вот у нас техосмотр чайника. Ну-ка принесите. Эта ситуация, она умышленно загнана в тупик таким образом, что выход из нее только один. Взятка.
Понятно. Кстати, глава госавтоинспекции России Михаил Черников вот на фоне отмены необходимости проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО, он спрогнозировал повышенный интерес у водителей к проверке состояния своего транспортного средства. Это не мои слова, его слова. Такое мнение Михаил Черников высказал в интервью телеканалу «Россия-1».
Мы просчитывали экономику. Это миллиарды рублей за то, чтобы получить чисто бланк. Мы планомерно зайдем в честное прохождение диагностики. Я буду получать диагностическую карту с проблемами в моем транспортном средстве, которые надо устранить, а не для того, чтобы получить документ. Здесь, наверное, даже будет приток, я вот так прогнозирую, в добровольность.
Это сказал Михаил Черников, глава госавтоинспекции России. Ну а мы продолжаем программу. Говорим сегодня с Сергеем Асланяном, ведущим автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы». Сергей, а вы что думаете?
Не будет на самом деле никакого желания у людей иметь четкую медицинскую карточку на собственный автомобиль. И вот, знаете, опять-таки, как говорил Столыпин, писать законы нужно исходя из того, что люди сильные и трезвые, а не пьяные и слабые. И гонять кнутом без пряника пьяных и слабых в расчете на то, что вот раньше они были плохие, а сейчас они станут хорошие, и им очень будет нужно иметь подробную диагностическую карту собственного автомобиля, под этим, знаете, мягко говоря, не прослеживается никакой логики. Это абстрактная надежда. Более полезно и более, пожалуй, перспективно другая мысль генерала Черникова, которую он сказал тоже в контексте этих же событий. А давайте вообще отменим техосмотр.
Насколько эта идея реализуема вообще по отмене техосмотра? Не идея, я сейчас не оцениваю идею, да, и не прошу вас оценить идею, а вообще насколько это реалистично?
Это абсолютно реалистично, потому что благодаря президенту Медведеву мы 9 лет прожили без техосмотра. И если вдруг благодаря генералу мы проживем остаток нашей жизни, дай бог, долгой, без техосмотра, ничего не изменится. Эксперимент Медведева показал, техосмотр к безопасности не имеет никакого отношения. Без техосмотра мы замечательные водители, мы нормально обслуживаем свои машины, и вот эти годы без техосмотра у нас сервис не пустовал. Мы туда ездили менять все тормозные колодки, хотя перед дяденькой отчитываться было не надо. И Черников в этом отношении умница абсолютно. Он очень правильно вбросил эту провокационную мысль на обдумывание, и он к ней вернется, потому что изначально законодатель, конечно, перепугался и сказал, да вы что? Тем более, что законодателю шептали, деньги, 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 нам нужны деньги. Черников, он нам уже много пользы принес. Черников – это тот генерал, который постоянно кивает головой власти, а дело-то свое делает, потому что Черников отстоял нештрафуемый порог в 20 километров. Черников вернул нам международность водительских удостоверений, а мы были тайком лишены международности. Он вернул ее нам. Черников нам ратифицировал ГОСТ на новые номерные знаки. Он уменьшил для мотоциклов. Он разрешил нам, наконец-то, американские и японские квадратики на американские и японские машины. И вот теперь вполне возможно, что он пойдет дальше и действительно избавит нас от техосмотра. Техосмотр должен оставаться, Черников абсолютно прав, такси, автобусы, общественный транспорт. частники должны быть избавлены от техосмотра.
Понятно. Но это пока идея, да, только это такое вот предложение. А если,
да,
говорить,
это... да.
Если говорить о реалиях, поскольку, ну, вот шума много наделали с этими заголовками о том, что отменили техосмотр, на самом деле техосмотр остается, да? Ну, то есть
Конечно, он
остается.
Да, да.
А какая угроза есть, ну, или как бы какое гипотетическое и реальное наказание, если не будет пройден техосмотр на сегодняшний день?
Ставка 500-800 рублей.
Это если отсутствует, да, эта диагностическая карта?
Да, да, тем более диагностическая карта, она не прописана нигде в нормативно-правовой базе, поэтому возить мы ее с собой не обязаны. Ну, что хорошо, когда мы сейчас проходим техосмотр, когда мы сейчас за взятку покупаем техосмотр, он сразу вносится в базу, и если инспектор попадается умеющий нажимать на кнопки, то он через планшет всегда выходит на эту базу, там написано: такая-то машина прошла техосмотр. И да, вы едете дальше. Если нет, то, соответственно, 500-800 рублей, ну, это ставка, которая ни о чем.
Может ли вот отсутствие или наличие техосмотра фиксироваться в автоматическом режиме? Ну, просто по номеру автомобиля?
Да, конечно, может. И речь идет о том, чтобы камеры как раз получили этот софт для распознавания машин. И это становится еще одним, знаете, чисто региональным обременением, потому что у нас камеры есть не везде. В основном это сосредоточено на жителях Москвы, Санкт-Петербурга и на всех жителях Казани и Татарии. Татарстан, он у нас в этом отношении является площадкой экспериментальной. Весь тот фашизм и геноцид, который против водителей сейчас становится общим местом для страны, он изначально как раз ставится в качестве эксперимента над несчастными жителями Татарстана. А потом уже экстраполируется на всю страну. Поэтому в Татарстане уже попробовали, после этого Москва, далее со всеми остановками.
То есть это просто вопрос софта, да, он уже может быть распространен на те камеры, которые, например, фиксируют там превышение скорости?
Камеры у нас, они все разные, и некоторые из них узкоспециально, они могут только скорость определить, а некоторые как раз позволяют именно настройкой софта иметь более широкий диапазон, они как раз уже могут и за разметкой приглядывать, не только за скоростью, они могут и смотреть за страховкой, и поэтому у нас есть регионы, в которых люди на машинах ездят вообще без номеров. То есть не один, не два, а регионы. И когда я был, например, я как-то ехал из Мурманской, из Архангельской области в Мурманскую. И вот я еду не федеральными трассами, я еду и я встречаю людей, которые ездят на хороших машинах, хорошие люди с умными лицами, без номеров. И я остановился поговорить, потому что мне стало так интересно, когда 1, 2, 3 проезжает мимо тебя без номеров, это не то же самое, когда ты вдруг видишь целый город без номеров.
Может быть, самому надо уже со своей машины снять, да, в такой ситуации возникает мысль, если все там, здесь себя так ведут.
Там можно было, я как раз поговорил с этими людьми, спросил, почему, они очень аккуратно мне объяснили, посмотрев на мои московские номера, но потом сопоставив с лицом, в котором все-таки след от фуражки не читался, это было комплиментарно с их стороны в мой адрес, что им надоели эти поборы, которые не имеют никакого отношения к безопасности. Тем более, представьте себе тот регион, когда их принуждают на техосмотр и на страховку тратить свою месячную зарплату. То есть ты один месяц точно ничего не ешь, потому что в регионе очень маленькие зарплаты. Белые, по крайней мере, зарплаты. И я спросил, а если полиция? Великолепный ответ. Отлить бы его в граните. Этот человек очень спокойно, выдержав паузу, такой очень приятный, вот такой, знаете, тот самый русский мужик, на котором держится страна. В лучшем смысле. Он сказал, тайга большая, лет через 5 найдут.
Да, интересно. Хорошо. Сергей Асланян с нами на связи, журналист и ведущий автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы». Тем не менее, значит, вот если мы вернемся к теме техосмотра, в ГИБДД напомнили автомобилистам о правилах тюнинга, которые действуют в России. В ведомстве заявили, что установку нештатного оборудования, которое не значится в одобрении типа транспортного средства, необходимо согласовывать с госавтоинспекцией. Например, это касается нестандартных бамперов, спойлеров, лебедки, фаркопов и кенгурятников. Также в список популярных доработок входит перевод машины на газовое оборудование, модернизация подвески, замена системы выхлопа и оборудование нештатной оптикой. Любые изменения в конструкции транспортного средства, которые влияют на безопасность дорожного движения, должны проводиться только с разрешения ГИБДД, а информация не должна быть внесена в регистрационные документы. И тут возникает вопрос. Вот с 1 июля в России действуют новые правила тюнинга автомобилей. Если это не так, поправьте меня, да? И внесение изменений в их конструкцию. Изменения связаны с запуском нового ГОСТа 33670-2015, автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия. И вот многие водители стали жаловаться, что ближайшая от них лаборатория, в которой они должны предоставить свой автомобиль, чтобы, который сделал заключение о том, что этот автомобиль, он безопасен, по-прежнему на нем можно ездить, она находится там за несколько сотен, а может быть даже и тысяч километров от того места, где находится их автомобиль. Что это за ситуация вообще?
Александр, это вот как раз то, о чем я вам рассказывал на примере брызговиков для BMW. Но под словом «тюнинг» мы сразу с вами подразумеваем и рисуем себе картинку такого борзого пацанчика на старом ведре, на диких колесах, без выхлопа, который третирует публику. Нет. Тюнинг – это в том числе, когда на свою штатную машину BMW вы пытаетесь поставить для того, чтобы пройти техосмотр, передние брызговики, непредусмотренные конструкции. А дальше все, что вы описали. Лаборатория находится давно, вы едете в ГАИ, и выпрашиваете у них в нижайшем поклоне право установить брызговики, которые не предусмотрены одобрением типа транспортного средства. ГАИ рассматривает вашу заявку и, так уж и быть, соизволяет. После этого вы едете к дилеру, ставите брызговики передние, потом вы едете искать эту лабораторию, находите ее в соседнем регионе там, за 1000 километров. Там сидят люди, потирающие от жадности руки, счастливые тому, что вы приехали к ним на сертификацию, и вы за очень нескромные деньги сертифицируете внесение изменений в конструкцию автомобилей. И с этой минуты у вас машина тюнинговая, а вы сами тот самый пацанчик на ведре, ради которого, ради борьбы с которым у нас затеяна абсолютно вся эта дикая вакханалия. После этого вы приезжаете в ГАИ, получив сертификат, так уж и быть, выкупив его за большие деньги. ГАИ меняет вам документы и вписывает в них тюнинг, а именно брызговики. Вот именно об этом и речь. Вот именно это сделал Кисуленко со своим сатром, со своим служебным положением, которым он злоупотребил поперек всей стране. Это оценочное суждение.
Угу, интересно. Но тогда получается, что делать этим людям с практической точки зрения, чтобы их просто-напросто, чтобы они могли ездить, продолжать ездить на своих автомобилях? Вот что вы, что бы им порекомендовали?
Перед тем, как попытаться ответить на этот вопрос, вы все-таки, знаете, цитируя Чернышевского, вспомните, когда и при каких обстоятельствах он сформулировал вопрос, что делать. Он как раз сидел в тюрьме в 1862 году в Петропавловке. Именно там он задался вопросом, что делать. Так вот, как только у нас техрегламент Таможенного союза обрушился на страну, у нас под него попали те самые силовые бампера, шноркели, лебедки. Вот, например, Лиза Алерт у нас осталась без автомобилей, потому что спасать людей стало не на чем. Запретили приходить на помощь на специально подготовленных для этого автомобилях и не разрешили по сию пору. И когда речь идет о тюнинге, то нам пытаются подсунуть портрет хулигана. А в действительности вот эти доработки автомобилей, внесение изменений нужны для того, чтобы выжить. У нас страна не вся асфальтированная, у нас не вся страна имеет сервис, у нас не вся страна оборудована бензозаправками. Поэтому ты в своей машине ставишь увеличенный бак, ты добавляешь туда канистры, ты ее лифтуешь, ставишь туда силовой бампер и лебедку и пытаешься выжить где-нибудь за пределами Московской кольцевой, например, в тайге. А тебе это запрещено. А тебе этого нельзя, потому что ты должен сертифицировать все это. В лаборатории не существует, а половина из того, что ты поставил на свою машину, ты сделал сам. Например, силовой бампер. И тогда тебе просто запретят даже соваться с ним на порог этого мифического сертификационного центра. Помимо этого, газовое оборудование. У нас взятка за легализацию газового оборудования, в зависимости от региона, от 5 до 12 тысяч. Потому что народ пытается сэкономить, катаясь на машинах, переведя ее на газовое оборудование. Запрещено. Потому что все то, чем у нас занимались поколения людей, десятки лет у нас люди ездили на машинах на газу. Вот теперь нельзя. Вот теперь стало нельзя. А теперь, вы знаете, безопасность. А вдруг вы не умеете? Да нет, мы умеем. Нет, вы должны это доказать. Почему я должен это доказать? Ну, потому что нам хочется взятку. А иначе нельзя. И поэтому ловят, пожалуйста, приезжаешь на любую газовую станцию, ставишь там пикет гаишников, подъезжают русские мужики на заправку. Вот они все. Отбирай права у каждого.
Практически все вы имеете в виду автомобили, кроме тех, у кого на заводе непосредственно было установлено газобаллонное оборудование.
У нас нет таких заводов. У нас была попытка на АвтоВАЗе, на заводе ставить газобаллонное оборудование, она закончилась ничем. Еще КАМАЗ у нас пытался этим сделать, А все остальные автомобили, 100% автомобилей в нашей стране, они ездят с газобаллонным оборудованием, установленным в мастерских, что теперь задним числом, благодаря товарищу Кисуленко и НАМИ, нам запрещено, потому что сертифицировать его, легализовать его невозможно. Но это мое оценочное суждение.
Сергей, а вот теперь меня интересует ваше оценочное суждение. Сергей Асланян, журналист, ведущий автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы». Вот в сентябре планируются выборы в Государственную Думу. Как вы думаете, вот какая-то политическая сила будет использовать, но это затрагивает вот эти новые правила техосмотра? Они же затрагивают на самом деле миллионы людей.
До тех пор, пока у этих миллионов есть деньги на водку и на закуску, с ними можно делать абсолютно все, что угодно.
Понятно. Хорошо, давайте тогда про электротранспорт поговорим. Это, конечно, и автомобили тоже, но не только. 2 июня Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека направил МВД предложение по совершенствованию правил эксплуатации малого электрического транспорта, самокатов, велосипедов, сегвеев и моноколес. В частности, этот совет предложил ввести номерные знаки, ограничить скорость движения и возраст водителей самокатов. А до этого, 15 апреля, комиссия Общественная палата России по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила в правилах дорожного движения приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в середине мая заявлял, что правила, которые будут регулировать передвижение на электросамокатах, не требуют поправок в закон, но могут быть внесены в правила дорожного движения. И тут у меня к вам, Сергей, вопрос. Да? На ваш взгляд, нужно ли регулировать движение вот на таком маломощном электрическом транспорте? Не знаю, маломощном, ну вот не автомобилях. Если нужно, то как? Для того, чтобы действительно была безопасность и уже не только на дорогах, не только на проезжей части, но также и на тротуарах.
Помните, как со стилягами боролись? Стиляги были тоже небезопасны для идеологии нашей страны. Стиляг ловили, били, стилягам отрезали галстуки, лацканы и пороли им штаны, а стиляг, которые работали где бы то ни было, обязательно на доску позора вывешивали и издевались над ними всячески. Сейчас вопрос, который мы с вами обсуждаем, называется так. Что делать с модой? Надо моду, во-первых, регулировать, во-вторых, контролировать, в-третьих, за нее наказывать. Сейчас это электросамокат. 10 лет тому назад это был скейт, и на скейте пацанчик тоже и девчушечка катались, и то они бабушку под трамвай запихают, то они у ребенка мороженое из руки выбьют, то сами попадут в какой-нибудь неприятный переплет, и общество должно сплотиться и найти решительные способы противостояния этой напасти. А еще был момент, когда боролись с джинсами и кроссовками, и врачи писали, вы знаете, джинсы – это очень плохо. Не потому что модно и не производим в нашей стране, а потому что они сказываются на кровообращении, это плохая ткань, это тяжелый шаг. И кроссовки, кстати, тоже плохо.
Вы сейчас говорите прямо как мой классный руководитель когда-то в школе, вот по поводу джинсов.
Да-да-да, мой классный руководитель говорил мне то же самое. Вот сейчас что делать с сегвеями, электросамокатами, маломощной и малокубатурной техникой? То же самое, что со стилягами. Бить на доску позора и клеймить, клеймить, клеймить и наказывать. Потом мода пройдет. Лет через 5 все угомонится, успокоится, а законы-то останутся. У нас уже сейчас очень много дикости, связанных с велосипедами и с мотоциклами. И написанный в Москве закон, например, о том, куда можно ехать мотоциклу, куда можно ехать велосипеду, он касается и деревни, где без мотоцикла и без велосипеда не прожить. И поэтому получается, что придуманное единожды, оно остается на всю страну очень надолго. Нужно быть очень аккуратным, когда зудит стремление срочно-срочно расставить точки над «и» и побороться в данном случае с модой. Модой на транспорт, потом будет мода на прически, потом будет мода на пирсинг, потом будет мода на походку, потом будет мода на музыку, потом будет мода на лацканы. И каждый раз государство должно с этим бороться. Не надо с этим бороться.
Но тем не менее, вот на ваш взгляд, где должны передвигаться вот эти электросамокаты, например? Все-таки это проезжая часть или вот, ну не знаю, тротуары, да? Там, где ходят пешеходы.
Здесь вопрос такой, как потакая коммерция, ну, например, где должны лежать наркоманы? Мы же должны продавать наркотики, потому что это бизнес, но наркоманы после этого себя плохо чувствуют. Вот их как складировать? Если есть проблема с индивидуальной мобильностью, например, с электросамокатами, то вопрос первый, а зачем вы их продаете, если потом вы не знаете, что с ними делать? Вы зачем наркотики продаете, если вы не знаете, как вы будете потом поступать? Если вы алкогольную монополию упустили и раздали людям право на самогон, то вы теперь с какой стати пытаетесь побороться с алкоголизмом в нашей стране? Уж будьте в таком случае последовательны. И где должен ехать вот этот самый человек, которого мы сразу подразумеваем, что он пьяный и слабый? Ну, он не должен ехать под колесами у автомобилей, и он не должен давить бабушку на тротуаре.
Но, Сергей, где просто, ему... да, дело в том, что, вот смотрите, да, если автомобиль, то мы понимаем, что он не может ездить по тротуарам, да, то есть для него есть там улица. Если это велосипед, он тоже не должен ездить по тротуарам, если есть там велодорожка, есть улица. А почему тогда вот это движение, оно никак не регламентирует? Это я уже как автомобилист спрашиваю, как водитель.
Мне, как водителю, непонятно, почему у меня под колесами должны путаться посторонние. Мне было это непонятно, когда у меня нищие милостыню просили под колесами автомобилей, и я не понимал, почему ГАИ не убирает их с дороги. Несмотря на все мое сочувствие нищим, которым я милостыню даю охотно, но им нечего делать на дороге. И всем остальным на дороге делать тоже нечего. И дядя на самокате, он не должен быть у меня под колесами ни при каких обстоятельствах. Вот просто ни при каких. Построить отдельную велодорожку? Ну, постройте ее где-нибудь от Воркуты до Аймекона. Ну, уж если вы пытаетесь сделать это для всех видом транспорта, которым якобы удобно и полезно пользоваться. Либо не продавайте. Но попытаться сейчас ограничить скорость, вы на самокате когда видели спидометр? Вводя ограничение скорости, вы как требуете, чтобы его контролировал тот, кто едет на этом самокате, когда у него нет там спидометра? То есть вы сразу начинаете уже задним числом играть в одни ворота. Мы тебя наказываем за то, что ты быстро ехал, но ты не узнаешь, насколько ты быстро ехал, потому что у тебя нет способа определить, как быстро ты ехал.
Ну, понятно. Хорошо. Еще один вопрос. Напомню нашим слушателям и зрителям. Сергей Асланян, ведущий автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы», сегодня с нами. Далее будем говорить вот о чем. Депутаты Госсовета Крыма поддержали обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину. И это обращение касается введения дополнительных мер стимулирования автомобильного рынка. По словам главы Комитета по бюджетно-финансовой инвестиционной налоговой политике Ольги Виноградовой, с 2014 года до дословная цитата, в отношении Крыма действует ряд санкционных ограничений, включающих запрет на импорт и экспорт товаров, иностранные инвестиции, оказание технических услуг компаниям, работающим в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора и других. Это приводит к ограничению товаров и услуг, замедлению темпов экономического развития ряда секторов и удорожанию производственного сырья. Конец цитаты. И, кроме того, по ее словам, в Крыму насчитывается ограниченное количество банковских организаций. Всего 3 самостоятельные кредитные организации и 2 филиала. И вот в этой сложившейся ситуации все это затрудняет доступ предприятиям, которые работают в Крыму, к получению объема государственной поддержки с использованием банковских инструментов, что в свою очередь ведет к дополнительному давлению на ценовое предложение для всех жителей Крыма, говорит Ольга Виноградова. И добавляет, что вот одним из примеров таких ограничений является автомобильная отрасль. Далее опять-таки цитата. В Крыму официально не представлены крупные автомобильные бренды, а адресные программы поддержки, разработанные производителями совместно со специализированными банками, не работают. В итоге ценовое предложение на крымском автомобильном рынке выше, так как жители не имеют возможности пользоваться льготными программами ряда производителей. Ну и, как следствие, бюджет региона недополучает налоги с продажи в связи с оттоком покупателей автомобилей за его пределы. И в итоге крымские депутаты попросили российское правительство рассмотреть возможность принятия специальных мер стимулирования автомобильного рынка Крыма путем увеличения размера компенсации дотации при покупке нового автомобиля жителям Крыма с 10 до 25%, по аналогии с Дальним Востоком. Вообще мне интересно, да, услышать сейчас мнение Сергея Слоняна, ведущего автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы». Вот эта программа, как вы ее оцениваете? Насколько она оказалась нужной, востребованной для автовладельцев по компенсации?
Получается, что люди хотят приобрести некоторый товар, который им нужен. Даже не будем рассматривать, насколько в Крыму легко или тяжело за рулем, насколько там высока плотность транспортного потока. Ну вот нужен некий продукт. И Виноградова в данном случае предложила в кои-то веки очень разумную вещь. Давайте мы поможем покупателю. Потому что до этого речь шла о том, что давайте мы поможем банку, давайте мы поможем дилеру, давайте мы поможем продавцу, давайте мы поможем производителю. Покупателю почему же нет? Давайте, наконец, помогать покупателю. И если при прочих равных условиях будет снижение цены на 25%, замечательно, значит, тогда действительно все эти издержки, которые ложатся сначала на производителя, потом на представительство, потом на дилера, а в итоге на потребителя, они все-таки до потребителя не долетят кумулятивным снарядом. И ему будет, может быть, недешево, но все равно не так уж в три конца придется платить за автомобиль. Предложение правильное. Пойдет ли на это правительство? Ну, это было бы логично, но здесь еще одна проблема. Ведь продавать автомобили здесь могут только в Крыму, только те, кто не имеет никаких экспортных амбиций и не имеет никакого отношения к загранице. Потому что как только ты говоришь, что у тебя в Крыму бизнес, а ты, предположим, какой-нибудь Мерседес или БМВ, у тебя тут же вопрос там, у себя на родине. Где у тебя бизнес? На какой территории? А какой статус у этой территории? А с каким правительством какой страны ты согласовал свое присутствие на этой территории? И дальше ты получаешь невероятное количество издержек, которые не оправдывают твой бизнес вообще никак. То есть не может быть широкого предложения в Крыму. Не будет так, что в Крым пришли абсолютно все бренды, все марки, и все продавцы готовы и только ждут, когда государство возьмет на себя часть вот этих вот издержек двух сторон, покупателя и продавца. Предложение на крымском рынке всегда будет ограничено политикой. Но для того, чтобы люди при этом не страдали и могли купить машину, нужно, чтобы было дешевле, чтобы издержки на себя взяло государство, погасив вот эти самые 25%. Очень правильное предложение.
А как вообще работает эта программа? Насколько она работает, например, в Москве, если знаете? Ну, может быть, не в Москве, может быть, в Петербурге. Где-то в других городах. То есть насколько она востребована, да?
Есть несколько целевых программ. Там первый автомобиль, там, сельский нет. автомобиль. Там,
семейный,
автомобиль
да,
для,
да.
Семейный автомобиль. Он, в первую очередь, рассчитан, конечно же, на выгоду для банка. И в последнюю очередь на выгоду для клиента. Но клиенту кое-что с этих крох перепадает, и нельзя сказать, что оно сильно стимулирует, но при прочих равных условиях, так уж и быть, иногда бывает, что 3 рубля ты выгадал, и вроде как счастлив. Тем более, что у нас инфляция совершенно внезапно бьет тебя в спину, и машины дорожают, 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 а ты дешевеешь, дешевеешь, дешевеешь. Единственное, что у нас дешевеет, это мы сами, как вот население страны. И эти программы потихонечку работают. Есть официальная статистика о том, что они блистательны. Мы верим в официальную статистику.
Интересно. Хорошо. Спасибо. Сергей Аслонян, российский журналист, ведущий автомобильной программы «Гараж» на радио «Эхо Москвы», был с нами сегодня вот все это время по скайпу. Но я, Александр Янковский, прощаюсь с вами, наши дорогие радиослушатели и зрители. Это была программа «Крымский вопрос». Всего вам доброго.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, цинично уже.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалій. Я являюсь його постоянним читателем.
Я очень благодарна редакции Крым Реалии за то, что они дают возможность крымчанам знать правду.
Крым Реалии, да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Вот все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Это один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Радио Крым Реалии. Место встречи 648 АМ.
Бело-красно-белые цвета одежды, исторический флаг и транспарант в руках – это главные атрибуты протестующих в Беларуси. Против них власти страны развернули полномасштабную войну. Итак, пятое место в нашем субъективном топе самых абсурдных административных дел – суд против Андрея Дражина из города Иваново. В марте этого года его судили вот за такую адресную табличку – белую с красной полосой. Милиция посчитала, что таким образом хозяин дома, внимание, проводит одиночный пикет.
Находясь по месту жительства, вывесил на фасад своего дома для публичной демонстрации на всеобщее беспрепятственное обозрение незарегистрированный в Республике Беларусь бело-красно-белый флаг в виде трафаретной таблички.
К слову, бело-красно-белый флаг, а тем более сочетание этих цветов, официально в Беларуси не запрещены. Впрочем, это не помешало судье оштрафовать владельца дома на 40 базовых величин. Это чуть больше $400. С выбором букета в Беларуси тоже стоит быть крайне осторожным. На четвертом месте приговор Елене Винокуровой из Новополоцка. Женщине пришлось заплатить почти $350 штрафа за цветы, которые она несла дочери на день рождения. Несложно догадаться, какого цвета был букет. Любовь Сарлай из Гродно и вовсе провела сутки за решеткой и получила крупный штраф за штаны с бело-красно-белыми лампасами. Девушку задержали в январе по дороге от кафе к ее машине.
Я спрашивала у милиционеров, за что меня задержали. На что они ответили вопросом. То есть вы своими штанами ничего не хотели сказать?
Популярный повод для задержания в Беларуси и бело-красно-белые носки. В марте силовики задержали за них сразу несколько человек. Якобы они этими самыми носками пикетировали. Даже еда в Беларуси не осталась вне политики. Осенью прошлого года суд оштрафовал пенсионерку из Жодина за демонстрацию бело-красно-белой пастилы на акции протеста. Да, это так, она выражает протест зефиркой, заявил капитан милиции Евгений Семашко, комментируя в суде фотографии с акции. И, наконец, первое место – пикет с помощью коробки от телевизора. Весной этого года внимание силовиков привлек балкон 27-летнего Андрея Пархоменко из Минска. Парня задержали и составили протокол. В нем читаем.
В неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона.
В итоге минчанина осудили на 15 суток ареста. Заключение молодого человека продолжились и в изоляторе.
В Жодино наставили на растяжки и били по щиколоткам, после чего появились гематомы. Били и по почкам, но это было лайтово, чтобы синяков не оставалось. Делали они все это в профилактических целях.
Впрочем, правовой абсурд в Беларуси не ограничивается лишь административным кодексом правонарушений. Пример тому – один из самых масштабных уголовных процессов, так называемое «дело хороводов». Речь о событиях сентября прошлого года, когда в центре Бреста сотни людей пели песни и водили хороводы. Хотя у следствия иная версия.
Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам.
Всего по делу проходит более 70 человек. Несколько десятков обвиняемых уже услышали приговоры. От 1 года ограничения свободы до 1 года и 8 месяцев тюрьмы.
Это многим кажется несправедливым, многим кажется абсурдным. Ну и нам в том числе. Но, тем не менее, пока ситуация такова, поэтому мы принимаем ее с гордостью, с достоинством.
Сразу несколько человек в Беларуси получили сроки за комментарии в сети. Так Дмитрий Чахута из Минска отбывает наказание сроком 2 года ограничения свободы за оскорбление сотрудника милиции Владислава Шукайла. В одном из телеграм-каналов под изображением силовика он написал всего 2 слова. Позывной «Дрыщ».
Меня поражает, как силовики, так называемые, да, обижаются на какие-либо оскорбления. Да, то есть они пытали людей массово, а человек пишет им в комментариях, там, извините, ты там, ну, неважно, обзывает, но это никак не уголовное преступление.
И, пожалуй, одно из самых абсурдных дел последнего года – уголовное преследование за отказ сдавать квартиру помощнице прокурора Алине Касьянчик. Касьянчик известна в стране своим участием в ряде громких политических дел. Именно она выступала гособвинителем в судебном процессе против журналисток Белсата Екатерины Андреевой и Дарьи Чуйцовой за стрим с акцией протеста. В итоге девушек осудили на 2 года тюрьмы. И вот владелица квартиры, где жила Касьянчик, предложила ей съехать. Та согласилась, договор расторгли по согласию сторон. Но вскоре против хозяйки жилья возбудили уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан. В итоге Ольгу Синелеву осудили на 2 года ограничения свободы.
Все это, и заявление, и суд, это все было достаточно нечакано. Ну, потому что это незаконно.
По словам правозащитников, закон в Беларуси больше не работает. А происходящее в стране они называют правовым беспределом.
То есть он как? Он работает в одном порядке. Да? В отношении политзаключенных ничего не добьешься. Ни в суде, ни жалобами в прокуратуру, никуда. Вот. Но в отношении сотрудников милиции за любой толчок, за любую царапину людям дают там, по 5-6 лет на колонию.
За год после президентских выборов белорусская судебная система не вынесла ни одного оправдательного приговора по делам о протестах. А вот силовики остаются вне поля зрения белорусского правосудия. Ни одного уголовного дела за насилие и пытки в отношении мирных протестующих не было возбуждено.
Я крымчанин.
Я из Вятки.
Я из Инкермана.
Я из Симферополя.
Я из Керчи.
Каждый день мы и еще десятки крымчан работаем для того, чтобы вы знали правду.
Правду о том, что на самом деле происходит в Крыму.
В нашем Крыму.
Если для тебя это тоже важно.
Если ты хочешь знать больше.
Если тебе нужны разные мнения.
Хочешь услышать то, о чем молчат другие.
Подпишись на канал «Крым Реалии» прямо сейчас.
Это один из лагерей для беженцев на территории Литвы. В бывшей школе села Вережибай сейчас живут сотни мигрантов, в основном из Ирака.
Мы прилетели из Багдада с туристической группой. Я дал кому-то $1400, чтобы они отвезли меня из Минска в леса. Думаю, это была граница. Они показали мне дорогу и сказали мне: иди туда.
Это стандартный путь иракских мигрантов в страны ЕС через Беларусь. Самолеты из Багдада в Минск сейчас летают 4 раза в неделю. Количество рейсов увеличилось вдвое в мае этого года.
Расскажите о самолете. Он был заполнен?
Да, заполнен курдами.
Мигранты рассказывают, переход белорусско-литовской границы стоит около $1500. По факту эти деньги они платят за транспорт из Минска к границе Литвы. Кто именно их перевозит, они не знают. Но на этом помощь белорусских проводников заканчивается.
Я попытался пройти через лес, но мы наткнулись на болото. Вода доходила вот до сюда, но мы продолжали идти по воде. Было трудно сюда попасть. Мы столкнулись с дикими животными и другими трудностями. Я думал, что мы умрем в этом лесу.
Поток нелегальных мигрантов в Литву резко увеличился в июне этого года. Вильнюс тогда заявил, что белорусская сторона перестала контролировать совместную границу. В июле ситуация еще ухудшилась.
Я увидел в СМИ, как люди пересекают границу. Я подумал, что граница открыта, и просто использовал свой шанс.
Власти Литвы уверены, что за всплеском нелегальной миграции стоит лично Александр Лукашенко и его окружение. Там говорят, что мигранты, пересекающие границу, получают в Беларуси инструкции от людей в камуфляже. Якобы так режим Лукашенко мстит Европе за введенные ранее санкции.
Я вижу людей, которых используют не только преступники, но и режимы. В конце концов, они будут обмануты, и мне очень жаль. Они становятся инструментами для режимов, которых не волнуют их судьбы. ни Лукашенко, ни Путин не заботятся о людях из Ирака или африканских стран. Они просто хотят использовать их как инструмент для давления на ЕС, а также чтобы вызвать в будущем нездоровые политические дебаты.
За ситуацией на границе следит и штаб Светланы Тихановской. Офис оппозиционного лидера также находится в Литве. Там считают, что Лукашенко использует границу с ЕС как оружие.
В ситуации с мигрантами он разыграл вот эту карту очень подло. Потому что он не только в заложниках держит белорусов, но он заложниками делает и тех несчастных беженцев, которые ищут личной жизни.
9 июля Литва начала строить на границе с Беларусью забор из двойной колючей проволоки. По данным властей, его протяженность составит 550 километров. Новое ограждение покроет большую часть границы и будет стоить 41 миллион евро.
Крымское утро. Каждый будний день в 8 утра. Новости, актуальные темы, важные обсуждения. Все это в нашем эфире. Место встречи – средние волны 648 АМ.